34. Танцы вдвоем. Танцы вдвоем, странные танцы, танцуй под дождем, в переходах подземных станций, танцы вдвоем. Из репертуара группы «Технология». Лазарь и Синельга продолжали ежедневно встречаться. Постепенно их общение приняло более разнообразный характер. Синельга знакомила инока с близкими ей людьми. Она была горячо влюблена в белую эмиграцию, последних представителей которых успела застать, когда приехала в Америку. Правда, эти люди уходили один за другим. Вместе с Синельгой Лазарь побывал в гостях у милой старушки Татьяны Алексеевны. Ее дом напоминал музей дореволюционной России. Бережно хранимые иконы, книги, картины, предметы быта — все здесь напоминало о былом. Татьяна Алексеевна родилась во Франции в семье белого офицера и вышла замуж за казака. Она пережила Лиенс, где ее муж вместе с другими казаками был выдан англичанами на расправу советом. Татьяна Алексеевна, будучи в то время беременной, спаслась при выдаче, но потеряла ребенка. Ее били сапогами по животу, и вскоре случился выкидыш. Она не любила говорить о трагедии Лиенса, только часто повторяла: «Если бы наши мужья нас тогда послушали. Ведь мы говорили не верить англичанам. Помню одну казачку, которая, наконец, скакала рядом с грузовиком, увозившим ее любимого, и умоляла его спрыгнуть, но тот до конца верил, что англичане не сдадут казаков красным». А те сдали, и мы наших родных и любимых больше никогда не видели. Потеряв мужа и ребенка, Татьяна Алексеевна так всю жизнь и прожила одна, бережно храня воспоминания и находя утешение в православной вере и русской культуре. В другой раз Синельга привела Лазаря в гости к Нине Петровне, которую она с любовью называла бабушкой. В ее доме все напоминало простой, здоровый быт прежних крестьян. Нина Петровна была родом из Белоруссии, и ее дом напоминал сельскую хату. Большой красный угол со множеством лубочных изображений святых, кружевные занавески на окнах, тюль на кровати. Гостей она почивала тоже по-домашнему, самодельным квасом, малосольными огурчиками, пирожками собственной выпечки и отварной картошкой с грибным соусом. Судьба Нины Петровны сложилась менее драматично, чем у Татьяны Алексеевны, но, как и у всех людей этого поколения, жизнь была непростой. В советское время ее семья продолжала жить по-православному, и хотя храм в селе закрыли, в доме Нины Петровны продолжали совершать тайные богослужения. В результате, перед самым началом Второй мировой войны, отца Нины Петровны арестовали за хранение религиозной литературы, богослужебных книг. Началась война. Во время налета немецкой авиации тюрьму разбомбили. Многим узникам удалось скрыться среди царившей паники. Под покровом ночи отец вернулся домой и до прихода немцев прятался в погребе. В конце войны, не дожидаясь возвращения советов, семья Нины Петровны вынуждена была покинуть родной дом и уйти на запад. Уходили почти всем селом. По окончании войны семья оказалась в Бразилии, затем переехала в Северную Америку. Здесь Нина Петровна вышла замуж за Трофима, ладного украинского паренька с похожей судьбой. У них родилось несколько детей. Один сын стал диаконом. Сейчас Трофим уже упокоился, дети разъехались, и Нина Петровна доживала свой век одна. День у нее начинался и заканчивался молитвой. Несмотря на почтенный возраст, она была энергичной и деятельной, старалась помогать новоприехавшим из России мигрантам, трудилась в храме за свечным ящиком, нянчила внуков. Нина Петровна действительно стала для многих, даже неродных людей, доброй, заботливой бабушкой. Частенько она приговаривала: «Дай Боже, чтобы мне всегда было чем людей угостить». Сегодня Лазарь и Синельга гостили у Станислава Федоровича. Это был обаятельный старик, державшийся молодцевато. Его родителям после революции удалось эмигрировать из СССР в Польшу, где Станислав Федорович жил до Второй мировой войны. С юности он впитал идеалы Святой Руси и всю жизнь посвятил России и борьбе за ее освобождение от коммунизма. По окончании войны Станислав Федорович переехал в Америку. Он рьяно занимался практической работой и состоял в многочисленных белоэмигрантских организациях. Все силы уходили на это, потому свою личную жизнь он не устроил, оставшись холостяком. Одевался Станислав Федорович элегантно и строго, напоминая офицера Белой армии. Говорил на хорошем русском языке с приятными архаизмами старого времени. «Что ж,
Соловья баснями не кормят. Прошу к столу, дорогие гости, отужинаем, — хлопотал Станислав Федорович, усаживая Синильгу и Лазаря. Живу один, так сказать, без прекрасной дамы. Так что уж извините, если что не так.
Все так, дорогой Станислав Федорович. Вы всегда вкусно угощаете, — поспешил успокоить старика Синильга, садясь к столу. После ужина потекла беседа. Синильге хотелось показать Лазарю, насколько поразителен мир таких людей, как Станислав Федорович, насколько глубока и крепка их любовь к родине, несмотря на то, что в современной России многие из них никогда не были. Но для Синильги они сами являли собой Россию, ту, дореволюционную, императорскую, овеянную славными легендами и тайной. Станислав Федорович отличался словоохотливостью, и Синильга лишь направляла разговор в нужное русло. Лазарь слушал внимательно, перед ним словно оживало малоизвестное прошлое.
«Трудно самим о себе свидетельствовать», — говорил старик, подливая гостям чай. «Да, мы сыны России, оплакивающие ее. У меня одна старинная знакомая в Аргентине. Так никогда и не приняла местного гражданства, считая себя гражданкой Российской империи. Но нужно справедливо смотреть на вещи, и тогда должна признать, что ни одна империя не разрушилась, пока была духовно здорова. А если империя рушится, значит, внутри нее произошли какие-то необратимые изменения». Как думается, одной из причин падения русской православной монархии стало забвение частью народа своей исконной исторической задачи — сохранение православной церковности и государственности. Однозначно, советские не имели духовной и политической преемственности от исторической России. Появилось великое белое дело, белое движение — «Русское белое дело в его лучших проявлениях имеет глубокий смысл – религиозный, патриотический и государственный. Первое военное проявление белого дела – это лишь начало. Белая борьба продолжалась и продолжается». Мы в эмиграции с юности заучивали постулаты белого дела по нашему замечательному философу Ильину. Красиво ведь, душу возвышает, послушайте. Господь зовет. Сатаны убоюсь ли? Моя молитва как меч, мой меч как молитва. Служу России, отвечаю Богу. Молиться, любить, творить и умереть в свободе. Учись любить царя. Любовью ведом, жертвою очищаюсь». Не нужно, разумеется, идеализировать. На земле даже самое светлое человеческое дело несовершенно до конца. Но, тем не менее, можно говорить, что после видимого поражения Белой армии начался Великий Исход. Исход этот нужно понимать в духовном смысле, как исход народа Божия, избравшего мысленную пустыню вместо жизни под знаменами богоборцев». Исход этот начался не только в страны изгнания, но и в России, во внутренние катакомбы, в сокровенные катакомбы русской православной души.
Слушая Станислава Федоровича, Лазарь подумал, что он напоминает ему старика Архипыча. Тот о многом успел беседовать с Лазарем в абхазском отшелии. «Вот ведь», — думал инок, — «жили они по разные стороны железного занавеса, никогда друг друга не видели, а рассуждают, как родные братья, как братья по духу».
«Так где же она, историческая Россия?» — спросил Станислав Федорович и, помолчав, сам ответил. «Она продолжила свою жизнь в лоне русского православия. И еще она в праведных людях, подлинных гражданах Святой Руси, а такие, слава Богу, не переводятся. Мы монархисты, но и монархизм должен быть воцерковленным и духовным. Только внешний политический монархизм не поможет России, ибо восстановление монархии — дело не политическое, а духовное. А коль скоро истинная Россия жива в православной церкви, то нужно беречь чистоту православия, как зеницу ока. Никакого отступления от православия, никакой лжи. Вы спросите о рецептах подлинного возрождения России. Они просты и не мной сформулированы. Это всенародное покаяние в грехах вероотступничества и цареубийства. Но дело не только в России. Русский бунт 17-го года — это проявление глубокого мирового кризиса, который заключается в отказе большей части человечества от подлинного духовного опыта, связанного с христианской православной традицией. По большому счету, выход из всемирного духовного кризиса возможен лишь через возврат к вечным христианским основам духовного бытия человека. Но реально ли это, друзья мои? Богу возможно все. Но Бог не насилует. А хочет ли этого человечество? Вот и получается, что остается лишь малое стадо, церковь. И церковь сию не одолеют врата ада. Существование церковного ковчега до конца времен для нас великое утешение, ибо всегда остается путь ко спасению.
Станислав Федорович глотнул чай и с улыбкой спросил:
«А не скучно ли слушать рассуждения старика, молодые люди?»
«Интересно, очень интересно», — почти в один голос ответили Лазарь и Синильга.
«Да, это радует», —
одобрительно кивнул головой рассказчик.
«А то наша эмигрантская молодежь во втором и третьем поколении, за редким исключением, либо совсем отошла от церкви и русскости, либо интересуется внешним. В основном их интересы — церковное пение, красота богослужения, облачение, что, конечно, неплохо само по себе. Но вот вопросы самой веры, судьба России, вопросы историосовские, если хотите, трудные для них. Прискорбно. Мы в юности были другими. Нам любовь к России вкладывали утром в ранцы, и только тогда мы выходили из дома. А православная русскость была нашей одеждой. Мы должны были вести себя примерно, дабы иностранцы не подумали о России плохо. Вот такой уровень требований, ни больше, ни меньше. Впрочем, простите мое старческое ворчание. Однако Господь действует и на сердца молодых. Расскажу интересный случай. У одного моего соратника из Старой гвардии есть сын. И, как многие, этот сын совершенно отошел от церкви и даже от веры в Бога. Учеба в университете, знаете ли, современная жизнь и так далее. Однажды он по работе поехал в Таиланд и пошел там, извините за подробности, в дом терпимости. Встретившая женщина окурила его какими-то благовониями. В ее комнате была маленькая божница с идолами. Потом женщина сказала, что всегда приносит семи мужчины в жертву некоему языческому башку. Молодой человек, понятно, на такие предрассудки внимания не обратил. Сделал свое дело и ушел. А на следующий день стал одержимым. Начал слышать голоса, какие-то призраки витали вокруг, куда-то его звали. Сказать, что он сильно перепугался, это ничего не сказать. Ему было жутко. Вся жизнь встала с ног на голову. Вся прежняя безрелигиозная система ценностей рухнула. Куда бежать? Ясно, в храм к Богу. Благо, что дети эмиграции, даже если отходят от веры, то в душе пусть и неосознанно, но сохраняют зерно церковности, посеянное в детстве. Воспоминания детства зачастую спасают. Есть на что опереться. А сейчас этот человек поет на клиросе в одном из храмов. Жить без церкви не может, просто физически. Одержимость его почти прошла с тех пор, как он вернулся к вере. Но как только дает слабину, тут же все возвращается. Впечатляет случай, не так ли?
Впечатляет. Лазарь и Синильга переглянулись. Специально захочешь, такое не придумаешь, добавил Лазарь.
Поживете с мое, и не такое услышите и увидите. К примеру, другой случай.
Продолжил рассказ Станислав Федорович.
«Недавно почила моя знакомая Вера Митрофановна Кукинакис. Она носила такую фамилию по мужу, он русский грек, а ее отец — адъютант генерала Врангеля. Во Вторую мировую войну отец Веры Митрофановны занял нейтральную позицию. В борьбе против сталинского СССР не участвовал, хотя многие наши мигранты участвовали. Вера Митрофановна была тогда совсем юной. И вот сразу после окончания войны ее отца арестовал советский СМЕРШ и повез в СССР. Мать Веры Митрофановны была из той породы русских женщин, которые делили со своими мужьями все страдания и готовы были идти с ними на смерть. Она с детьми отправилась вслед за мужем в Советский Союз. Можете себе представить, какая участь их там ожидала. Двигаясь с большими трудностями на перекладных, семья однажды задержалась на несколько дней на какой-то железнодорожной станции, еще за границей. Вера Митрофановна, хоть и была юной, понимала, что возвращение в СССР для белых эмигрантов равно тюремному приговору. Она сильно переживала. Пойдя погулять по городку, девочка увидела часовеньку, вошла внутрь и опустилась на колени перед распятием. Молилась она только об одном, можно сказать, о чуде. Вот если бы ей хоть на полчаса увидеть отца, чтобы посоветоваться... Вернувшись на перрон, где оставалась мать с другими детьми, Вера Митрофановна увидела приближающийся так называемый «черный поезд». Такие поезда везли арестантов и на станциях не останавливались. Вдруг поезд остановился. Мать и дети кинулись к вагонам и стали расспрашивать у конвоиров, нет ли случайно в поезде отца, ведь надежда никогда не умирает. Дальше стали разворачиваться настоящие чудеса, в которые трудно было бы поверить, если бы это не было подлинной правдой. В одном вагоне действительно оказался их отец. Советские, надо сказать, тогда были опьянены победой, и в роль победителей стали более широкие и смелые. Военная дисциплина на время ослабла. Отца Веры Митрофановны под честное офицерское слово отпустили на несколько часов к семье. Родным он твердо сказал, что в СССР ехать вслед за ним нельзя, а нужно возвращаться назад. Началось прощание, слезы, объятия, рукопожатия. Отец назвал имя друга, в доме у которого в одной из западных стран семье следовало находиться. В случае, если отца когда-нибудь освободят, он сумеет найти жену и детей. Но шансов на освобождение, конечно, не было ни малейших. Разъехались в разные стороны. И что ж, не успела семья обосноваться на новом месте, как отец возвратился. Оказалось, что, не доезжая до советской границы, арестованных стали допрашивать. Следователь обратился к отцу Веры Митрофановны со следующими вопросами. Не был ли тот в Одессе в 1913 году? Митрофан ответил, что в это время учился в Одесском юнкерском училище. Не помнит ли он, как на летних каникулах занимался репетиторством по математике с сыном господина Н. Митрофан ответил, что помнит. И тут следователь обнял отца Веры Митрофановны и открыл, что он и есть тот мальчик. Дальше он смог доказать, что Митрофан не был союзником фашистов. Выхлопотал ему освобождение, документы и билет на обратную дорогу. Вот такие удивительные дела.
Невероятно. Спасибо, Станислав Федорович, поблагодарила Синильга. А какую-нибудь историю, связанную с любовью, можете рассказать? Робко спросила она.
Станислав Федорович задумался и рассказал. «История короткая, но яркая, и для вас, наверное, окажется весьма неожиданной. Было это в Польше под немецкой оккупацией. Один крупный чин СС готовился к женитьбе. Говорили, что его отношения с невестой были очень трогательными. Поистине романтическая любовь среди ужасов войны и вопреки ей. Неожиданно, чуть ли не накануне свадьбы, на офицера организовали покушение бойцы сопротивления. Убили его. Тогда стали арестовывать невиновных заложников прямо на улицах. Каждого десятого расстреливали перед зданием СС. Я однажды шел по городу и вижу издалека, улица перекрыта, а пулеметчики-немцы лежат на изготовке. Смотрю, выводят приговоренных к смерти, выстраивают у глухой стены здания и расстреливают. Тяжелое зрелище. Поднимаю глаза выше, вижу в одном из окон девушку в белом. Это, как я потом узнал, была невеста того эсэсовца, смотревшая на казнь из окна, стоя в подвенечном платье и фате. Говорят, она плакала. Вот вам любовь и смерть.
«Да», — грустно покачал головой Лазарь.
«А что ж, милейший, вы хотите от жизни на земле?» — спросил Станислав Федорович. «Плач, стон и горе. И редкий-редкий просвет в темных кучевых облаках жизни. Вот наш удел. Странного и жуткого я встречал немало. Быть может, больше, чем обычного и доброго. Сейчас вспомнилось, как мне Ланской рассказывал о писательнице Шабельской. Если посмотрите официальные источники о ее жизни, то там точных данных о времени и месте ее кончины нет, только предположительные. А был так. Шабельская на основании собственной жизни написала и опубликовала несколько романов. Речь шла о сатанизме и о разных тайных обществах, с которыми переплелась жизнь главной героини, Бельской. Видите, даже фамилия похожа, только первый слог «ша» убран. Писательница, как и ее литературная героиня, имела смелость противостоять злу. Шабельская готовила к изданию новый роман, окончательно выводящий правду на свет Божий. Рукопись романа она отдала на прочтение Ланскому. Тот прочел роман, сделал редактуру и лично вернул рукопись автору. Шабельская вышла из его дома и без вести пропала. Роман так никогда и не был издан. Ланской говорил мне, что факты, изложенные в книге, поразительны. Но обнародовать их по памяти он никогда не решился.
Выслушав повествование, Лазарь с горечью вспомнил о недавно пропавшей Ангелине и задумался о ее судьбе. Без вести пропасть — это намного хуже смерти. Если человека убили или он умер, родственникам и близким все ясно, по крайней мере, а так. А мне вот не удается ни умереть, ни толком без вести пропасть. Иронизируя над собственной судьбой, подытожил он невеселые размышления.